Письмо 17. Мой дорогой Гнусик, тот пренебрежительный тон, с которым ты говорил об обжорстве, как способе ловли душ, обнаруживает лишь твое невежество. Одно из величайших достижений последнего столетия – то, что люди перестали об этом думать. Во всей Европе вряд ли ты найдешь хоть одно место, где произносили бы проповеди на эту тему, или человека, чья совесть бы этим мучилась. В значительной степени мы достигли этого, сосредоточив свои усилия на чревоугодии излишества. Насколько мне известно из наших протоколов, а тебе, надеюсь, от лизоблюда, мать твоего пациента – прекрасный тому пример. Она удивилась бы. Я рассчитываю, что однажды она и впрямь удивится. Если бы узнала, что вся ее жизнь порабощена этой разновидностью чувственности. А скрыто это от нее потому, что ест она мало. Но какое нам дело до количества? Если можно использовать человеческий желудок и вкус для развития недовольства, нетерпимости, немилосердия и эгоизма. Эта дама в надежных руках. Для официантов и гостеприимных хозяев она – сущий ужас. Она всегда отказывается от того, что ей предлагают, и говорит с легким вздохом и полуулыбкой. «Ах, что вы, мне ничего не надо, кроме чашечки чая, не крепкого, но и не слишком жидкого, и малюсенького хрустящего греночка». «Ясна тебе суть?» Ей хочется съесть меньше, и стоит это дешевле, чем то, что ей предлагают. И потому она никогда не воспринимает как чревоугодие свою настойчивость, сколько бы хлопот не доставила она другим. Балуя свой аппетит, она уверена, что упражняется в умеренности. В переполненном ресторане она вскрикивает при виде блюда, которое ставит перед ней усталая официантка, и говорит: «Ах, зачем мне столько? Уберите это и принесите примерно четверть». Если бы ее спросили, она бы сказала, что поступает так из бережливости. А в действительности она это делает потому, что особая утонченность, которой мы ее поработили, раздражается, если видит больше еды, чем в данный момент ей хочется. Подлинное значение спокойной, скромной работы, которую годами проводил лизоблюд, можно оценить потому, в какой степени ее желудок сейчас господствует над всей ее жизнью. Пациентка в том состоянии, которое мы назовем «мне бы только хотелось». Ей бы только хотелось как следует заваренного чаю, или как следует сваренное яйцо, или кусочек как следует прожаренного гренка. Но она никогда не находила ни прислугу, ни друзей, которые могли бы сделать эти простые блюда как следует. Ибо за ее «как следует» открывается ненасытное требование точных и почти неосуществимых вкусовых удовольствий, которые, как ей кажется, она испытала в прошлом. Это прошлое она описывает как времена, когда еще можно было найти хорошую прислугу. Но мы знаем, что тогда ее вкусы просто было легче удовлетворить, и она предавалась иным усладам, ставившим ее в меньшую зависимость от обеденного стола. Тем временем ежедневное разочарование приводит к ежедневному и растущему раздражению. Кухарки отказываются от места, дружбы охладевают. Если враг когда-нибудь и заронит в ней смутное подозрение, что она слишком интересуется едой, лизоблюд парирует это, внушая, что ей безразлично, что она сама ест, но ей нужно, чтобы мальчик мог полакомиться. Но в действительности ее жадность была главной причиной его неприязни к дому в течение многих лет. Однако наш подопечный – сын своей матери. И ты, упорно работая на других фронтах, не должен пренебрегать инъекциями обжорства. Поскольку он мужчина, его вряд ли можно поймать на крючок «мне бы только хотелось». Мужчин лучше всего делать обжорами с помощью их тщеславия. Пусть они считают себя большими знатоками еды и гордятся тем, что им удалось найти единственный в городе ресторан, где жаркое умеют приготовить как следует. То, что начинается с тщеславия, легко превратить в привычку. Но как бы ты ни взялся за дело, самое главное — привести его в такое состояние, когда неудовлетворенная тяга, неважно, к шампанскому или к чаю, к рыбному деликатесу или к сигарете, выводит из себя. Тогда его милосердие, справедливость и послушание будут всецело в твоей власти. Простое излишество в еде менее ценно, чем утонченность. Ее главная польза в том, что это как бы артподготовка к атаке на воздержание. Здесь, как и во всех других случаях, нужно держать человека в состоянии ложной духовности. Никогда не позволяй ему вспоминать о медицинской стороне питания. Пусть недоумевает, что же, гордость или недостаток веры предали его в твои руки. В то время как простой обзор всего, что он ел или пил за последние сутки, показал бы ему правду и дал возможность простым воздержанием защититься от тебя. А если ему так уж необходимо думать о медицинской стороне дела, напитай его той великой ложью, в которую мы заставили уверовать англичан, а именно, что физические упражнения и сменяющая их усталость особенно благоприятствуют добродетели воздержания. Как они могут в это верить при широко известной похотливости моряков и солдат, я ума не приложу. Чтобы распространить эту версию, мы использовали школьных учителей, которые заинтересованы в том, чтобы оправдать игру. И они рекомендовали игры для воспитания целомудрия. Однако это слишком серьезный вопрос, чтобы заниматься им к концу письма. Твой любящий дядя Баламут.